Ну что же, я приветствую всех, кто сейчас смотрит канал «Ищем выход», и в ближайший час мы будем говорить о том, чей режим страшнее, Путин или Лукашенко, куда так хочет уйти, или, может, не хочет уйти Кадыров, и как не попасть в российскую тюрьму. Ну и не только эти темы. Обсудим с адвокатом, основателем проекта «Первый отдел» Иваном Павловым. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, всем привет.
Для зрителей сразу же скажу, чтобы нас отличить. Во-первых, у нас там имена подписаны, а во-вторых, Иван Павлов на белом фоне, я в белой рубашке. Не в той, про которую сразу же все подумали. Это так, на всякий случай. А, да, а Иван снял очки. Все понятно. Хорошо. Вначале тогда, вот помогите мне ответить на вопрос нашего зрителя, который пришел перед эфиром. Он пишет, это я цитирую. Смотришь на освобождение политзеков в Белоруссии и вспоминаешь фразу, что Белоруссия – это Россия завтра. Мы всегда так смотрели на эту страну, когда еще Лукашенко называли последним диктатором в Европе, видимо, до войны, пишет зритель. А теперь задаешься вопросом, чей режим страшнее, Путина или Лукашенко? Вот как на это отвечать?
Ну, слушай, надо смотреть, как бы, как выражаясь теми же терминами, да, и тем же языком, который сейчас звучит с высоких трибун Кремля, смотреть надо на первопричины. Так вот, первопричины как раз, мне кажется, все-таки в России. И от России сейчас зависит очень многое, в том числе, так сказать, там и в Белоруссии, и те процессы, которые идут в Грузии, да, которые вот наблюдаются, так сказать, на остатках такого постсоветского пространства, на осколках, вернее. Да. И, конечно, человек, который развязал войну и ведет ее четвертый год, страшнее. И то, конечно, что, так сказать, ну, события там, с освобождением большого числа политзаключенных, ну, это, конечно, события со знаком плюс. И здесь надо, конечно, отдать должное администрации Трампа, которая, смотри, уже не первый раз, да, не первый раз обращает внимание на Беларусь и ведет с ней такую как бы торговлю. Такое можно только приветствовать. Да, и, конечно, на политзаключенные в России это такой, знаешь, как бы вторая линия.
Так.
Не первая для администрации президента Трампа. Да, и для него сейчас задача уломать стороны, так сказать, уговорить замириться, получить от этого, конечно, какие-то свои бонусы, да, но вторым этапом будет идти освобождение политзаключенных, потому что в Штатах есть силы, которые думают об этом, и думаю просто, что сейчас очень сложно делать тему с освобождением политзаключенных, ставить ее в авангард, да, делать ее таким паровозиком. Очень сложно. Потому что идет война, потому что стороны, прежде всего, так сказать, заинтересованы в освобождении кого, речь идет, конечно, о военнопленных. Вот. Это говорит украинская сторона, и, насколько я понимаю, администрации Путина тоже, так сказать, интересные разговоры прежде всего об освобождении своих военнопленных, а не о гражданских, которые там могут рассматриваться как политзаключенные в Украине.
Иван, я сейчас только добавлю одну вещь. Это то, что, судя по оценкам наших коллег, журналистов, агентство, по-моему, писало, мне кажется, что военнопленных важно освобождать, потому что потом в нарушении всех конвенций взять и отправить снова на войну. Правильно я понимаю?
Ну, как бы есть опасения, такие у режима есть. Если, так сказать, всех военнопленных освободить, то это пополнит личный состав вооруженных сил Украины и, соответственно, создаст проблемы на фронте. Поэтому их держат и не отдают. Но, так сказать, с окончанием военных действий А я все-таки надеюсь, ну, я как оптимист, и у тебя в эфире не первый раз высказывать, может быть, такие соображения, что война скоро закончится. Вернее так, наступит перемирие некоторое. Закончится острая фаза, закончится массовая гибель военнослужащих, закончатся там налеты, ночные налеты ракетами, дронами. Вот. Останется, конечно, партизанская война, а диверсионная работа останется. И какое-то время еще мы будем наблюдать вот отголоски боевых действий. Но острая фаза, вот по моим ощущениям, в ближайшее время должна закончиться. Да, Украине придется пойти на территориальные уступки, но это все равно, это, понимаете, мне кажется, что это все равно тоже явление временное, да, потому что территории и вообще охота за территориями в 21 веке – это какая-то дикость, которая просто… Она основана на амбициях одного человека. Ну, может быть, горстки таких же по возрасту престарелых чекистов, да, вот они там собрались, и давай вот эту геотерриториальную политику продвигать. Mm-hmm. Поэтому, ну, уйдут эти люди, а они, ну, по естественным причинам уйдут. Или там, я не знаю, и причины, может быть, будут. И закончится эта дикость. Эта дичь прекратится вместе с уходом конкретных людей. Потому что 21 век – это все-таки это время охоты не за территориями. Да, за умами людей, да, за идеями, но не за территориями. Слушай, ну раньше захватывали территории, потому что там находились люди, которые могли платить там дань. Сейчас на этих территориях ни людей, ни вообще ни того, с чего можно хоть что-то платить. Туда надо только вбухивать огромные ресурсы для того, чтобы там отстраивать все то, что было разрушено. И, конечно, ну, люди туда вернутся, по крайней мере, по собственной воле, не скоро. И люди, те, которые остаются на материковой части России, будем называть ее так, да, они будут чувствовать на себе, на своем кармане будут чувствовать, как часть их денег просто уйдет на то, что на восстановление тех регионов, которые сейчас оккупированы.
А, Иван, здесь я хочу ответить нашему зрителю, зрительнице Лизе, которая пишет, что неужели гость не знает, что те, кто был в плену, уже не обязаны возвращаться на войну в Украине, разве что по желанию. Здесь я от себя добавлю, а может, добавишь или нет. Дело в том, что просто с российской стороны в Кремле отправляют тех, кто был в плену, снова на войну. Поэтому они думают исключительно так же, как делают они. Вот и все.
Слушайте, война есть война. Такие правила, вернее так, правила одни, на практике происходит совершенно другое. Если бы правила соблюдались, наверное, может быть, и войн бы не было. К сожалению, видим мы просто иногда вопиющие нарушения правила ведения войн, да, и в этой части я тоже уверен, что есть множество нарушений, злоупотреблений и страхов о том, что та другая сторона при вот добром шаге с этой стороны может как бы использовать это преимущество во вред тому, кто этот добрый шаг совершил. Я имею в виду вот освобождение политзаключенных, военнопленных.
Ну да, действительно. Но здесь вот все-таки просят вас продолжить отвечать на вопрос, ведь до войны все-таки казалось, что сесть в Беларуси легче, чем в России. Может быть, мы ошибаемся? А вот сейчас, по-моему, в России легче сесть, чем в Беларуси.
А сесть вообще всегда легче. да,
то
выйти сложнее. Да? Вот просто сейчас в Беларуси стало легче выйти, чем в России. Ну, потому что просто так статистика об этом говорит. Да? То есть просто ведутся постоянные переговоры об освобождении. И политзаключенные освобождаются целыми пачками. А в России такой процесс, как бы, если идет, то он не приводит к результату. То есть не так часто освобождают политзаключенных в России, как в Беларуси. Вот как бы и все. Вот ответ на вопрос. А сесть, ну как бы, сесть просто и там, и там. Сравнивать, ну слушайте, давай посравниваем. По крайней мере, я могу сравнивать со стороны, знаешь, со стороны защитников.
Ну да.
Со стороны тех лиц, которые осуществляют защиту политзаключенных. Так вот, в Беларуси защищать политзаключенных практически невозможно. Ну, там не осталось независимой адвокатуры. Адвокаты просто боятся заходить в эти дела. Связь с некоторыми политзаключенными даже для адвокатов исключена. В России пока не так.
Пока ключевое слово, наверное.
Пока,
да?
Ключевое слово, потому что, конечно, адвокатов запугивают, и они реально, ну, настоящие герои, да, потому что они вот в этих условиях, когда рядом вот братская страна одна, да, где уже все зацементировано. Адвокатов уже загнали под плинтус, запугали настолько, что им просто нормативно запрещено даже посещать тех политзаключенных, которые уже отбывают наказание. И с ними связь уже как бы никак не поддерживается. Многие политзаключенные просто, ну, не имеют возможности не вести никакую переписку. То есть вот так вот. В России пока не так. Пока не так. И благодаря адвокатам связь с политзаключенными есть. Благодаря тому, что еще есть возможность писать им письма. Поэтому вот, кстати, пользуясь случаем, призываю всех писать письма политзаключенным, поддерживаю их там. Есть множество проектов, которые организуют эти кампании по написанию писем. Есть адреса, есть имена, есть краткие биографии, с которыми вы можете ознакомиться, выбрать себе несколько или одного политзаключенного и переписываться с ним. Адвокаты могут посещать их не только как бы во время предварительного следствия или судебного разбирательства. Адвокаты ездят к своим подзащитным и после того, как их отправили отбывать наказание в колонии, в далекие колонии. Конечно, иногда подзащитные просто пропадают, исчезают, и тогда адвокаты начинают бить во все колокола для того, чтобы найти, и находят своих подопечных. Поэтому пока что, ну, вот в этом плане в России есть место для маневра некоторым.
Для некоторых зрителей скажу, что это совершенно не означает, что кто-то обеляет здесь режим Владимира Путина, это уж точно.
Но это точно не благодаря Владимиру Путину, а вопреки, скорее. Потому что тенденция это, конечно, обратная. Тенденция к тому, что адвокатов пытаются сейчас запугать, чтобы они тоже не заходили в эти дела. И на местах там бывает так, что просто адвокаты получают реальные угрозы, прямые угрозы своей безопасности, своему благополучию. Там адвокатов пугают возбуждением уголовных дел. Да что пугают, слушай? Возбуждают уголовные дела против адвокатов. Да, некоторые адвокаты сидят, смотрите на адвокатов Навального, которые просто, ну, сидят за свою профессиональную деятельность. И это установлено и там, международными инстанциями, и Федеральной палатой адвокатов, которая, к сожалению, поздно, но все-таки вступилась за своих коллег. Поэтому, адвокаты – герои. И их тоже надо морально поддерживать. Нам как-то их вдохновлять.
О, да. Здесь я зрителям напомню про важность лайков. Ставьте их, пожалуйста, и поддерживайте канал. У нас вот дыра, которая здесь указана у нас на экране, видите, образовалась. Надо срочно ее закрыть. Помогите. К Новому году это будет очень важно, чтобы мы продолжали работать. Тут срочные новости приходят. Я не буду просить их прокомментировать. Просто должен зрителям сообщить. Ученик в Петербурге напал на учительницу с ножом. Это случилось перед уроками школы 191. Это у нас, насколько я понимаю, Красногвардейский район на Белорусской улице. Она находится, и молодой человек напал на свою 29-летнюю учительницу. Вот так вот. Ну, будем следить за развитием событий. Сейчас госпитализировали обоих. Будем смотреть, что будет происходить. А у нас ведь... Кстати, не очень хороший переход, но тем не менее. Дело в том, что уроки о главном же как раз в это время должны были начинаться. А знаете, что сегодняшний урок о главном называется так? Дайте я зачитаю. «Закон и справедливость». Это совсем адвокатская тема, между прочим. И вопрос-то у меня вот какой. Дело в том, что этот урок приурочили, конечно же, к годовщине принятия Конституции. И первый отдел выпустил очень хорошее не расследование, а просто анализ того, какие законы в России противоречат Конституции. Я, наверное, скорее всего, просто вам задам вот какой вопрос. Вот когда все это к чертовой матери, извините меня, рухнет, или если рухнет, как выбираться из этого вот бардака? Ну, потому что закон противоречит Конституции. И Конституция, по-моему, внутри себя друг друга тоже противоречит. Что делать?
Ну, это самое на самом деле. То есть, что делать с законами? Законы надо поменять. И это самая простая задача. Понимаешь? Да? Потому что написать законы, и тем более, так сказать, там, провести его через там, Госдуму, чтобы люди проголосовали, конечно, в условиях, когда будет какая-то дискуссия, наверное, к разным законам могут относиться по-разному, и будут какие-то, наверное, там, обсуждения. Это сейчас парламент у нас не метод для дискуссии, а вообще в нормальном месте законы обсуждаются. Да? Но написать закон вот с этой задачей юристы уж справятся. Это самое простое, что, так сказать, можно вообще себе представить той огромной работе, которую придется вести. Разгребать эти конюшни будет очень непросто в плане того, чтобы менять отношение людей. Да, и к законам, и к Конституции, и вообще, так сказать, к своей роли в этом во всем. Потому что режим очень долгое время, несмотря на наличие ресурсов, поддерживал такое состояние людей в России. И до сих пор это эксплуатирует. Людей держат, в принципе, в таком, как бы, знаешь, им не дают умереть с голоду, да? Но и большинство населения не дают возможность немножечко, так сказать, поднять голову. Да? То есть голова должна быть постоянно опущена, глаза направлены на собственный карман. И все. Вот задача власти. Так просто легче, понимаешь, бедными людьми, да, люди, которые думают только как бы вот о достатке своем и своей семьи, и как дожить там до получки, что называется, да. Такими людьми легче всего манипулировать, такими людьми легче всего управлять. Они меньше всего задают вопросов, они менее как бы требовательны к власти. Поэтому за их как бы вот спинами можно делать все, что угодно. Пока они думают только о себе, пока они своего окопа не вылезают никуда. Но стоит людям поднять чуть-чуть уровень жизни, вот как это в Европе, да, то есть... Все-таки уровень жизни у людей, вот средний уровень, да, вместе с глубинным. Я сейчас не говорю про крупные города, потому что в крупных городах и протестного настроения всегда больше, да. Но доминирует все равно глубинка, потому что за счет этих глубинных регионов как раз власть позволяет себе всякие безобразия. И если брать, вот, сравнивать Европу с Россией, уровень жизни в Европе, средний уровень, да, выше просто. Да, не намного выше, не намного, да, но, скажем так, выше настолько, что люди уже не только в свой карман смотрят. Понимаешь? Они уже ориентируют, ого, какие налоги я плачу, да, а куда они идут, а что там за моей спиной делает власть, а тех ли мы вообще выбрали, да, а какая есть альтернатива. И вот эти мысли появляются после того, как после определенного, да, достижения определенного уровня, уровня жизни, уровня достатка, если хочешь, уровня там той жизни, которая как бы позволяет тебе выглядывать из окопа, позволяет смотреть немножечко вокруг. И вот задача Путина была, несмотря на те колоссальные доходы, которые страна имела все это время, потому что, нефтяные доходы, Путин вообще настолько везучий человек, что если бы Ельцину, цены на нефть, которые получил Путин в 2000 уже году, на первый год своего правления, да, я думаю, что Ельцин, может быть, даже до конца 10-х еще оставался бы у власти, может быть. Это такая шутка, но в этой шутке есть доля шутки. Но при этом вот эти доходы все, да, их же можно было сделать так, чтобы уровень жизни людей немножечко вырос, сравнялся бы с европейским.
Попилить, но правильно, да?
Да, сделать так. Но в этом, понимаешь, в этом режим видел угрозу собственной безопасности. Поэтому поощрялось разворовывание этих денег. Поощрялось. Главное, чтобы они не дошли до людей. И это была просто государственная задача. Государственная задача не дать людям получить такой уровень жизни, при котором они могут спрашивать с власти. Вот результат. Понимаешь? Этот результат мы видим сейчас. Люди проглотили кучу всяких нарушений, которые сопровождалась подготовка к войне. Конечно, люди проглотили эту войну. Да? Люди бедные, люди запуганные, люди, которые не видят никаких перспектив, которых очень легко, так сказать, не то что убедить, что все нормально, главное, так сказать, не рыпайтесь никуда, но еще и посулить им какие-то, так сказать, более-менее приличные деньги, чтобы они пошли убивать других людей, да, пошли на войну. И это результат государственной политики, осознанной, намеренной, целенаправленной, которую режим вел все эти 25 лет.
На самом деле я сейчас вспоминаю, что, кстати, подобными исследованиями занимался и Евгений Ясин, между прочим, в Высшей школе экономики. Не только он, еще там целый был создан исследовательский комплекс. Что они говорят? Они практически подтверждают твою теорию, но отмечают, что если доходы слишком высокие, то тогда людям уже все равно, потому что деньги начинают поступать, и им живется хорошо, как в Саудовской Аравии, грубо говоря. Вот. Но в целом, да, в целом, наверное, так. В целом, вот, интересно. И вообще, кстати, в политологии это называется дилемма диктатора. Потому что даешь как бы мало, людям не очень нравится. Даешь слишком много, они начинают задумываться, а можно ли получить еще больше. И так далее, да.
То, что растет правильно, растет медленно. Поэтому как бы поступательное движение. Но Россия в этом плане просто заморозила. Вот эти вот вся эта инфляция, которая идет, да, и вся индексация там пенсий, зарплат бюджетников, все то, что мы наблюдали, это просто, это заморозка, это такая стагнация. Стагнация уровня жизни. Есть стагнация в экономике, а это вот просто сделали, специально сделали так, чтобы это уровень жизни не поднимался критически. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, знаешь, гуманитарный прогресс не остановить, да? Чуть-чуть все равно уровень жизни рос, но не настолько, чтобы люди смогли поднять голову.
Ну да. Я напоминаю нашим зрителям про важность лайков. Ставьте их, пожалуйста, без этого никуда. Новости приходят. Группу Pussy Riot признали экстремистской организацией, запретили в России. Так хочется сказать, что и что опять? Оказывается, еще и не была экстремистской. Ну, видите, как бывает. Про другое хотел спросить, про то, что релокантам снова хотят изменить правила жизни, извините. Как говорят некоторые эксперты, это очередная порция страха, которая вылилась на россиян. И на портале Госдумы опубликованы проекты новых наказаний для покинувших Россию иностранных агентов и осужденных по политическим статьям. Ну, там, чем запрещается получать консульские услуги и все такое и тому подобное. Зачем? Вот, грубо говоря, люди же и так уехали, да? Я прочитал ваш комментарий, там говорится, что закон направлен не против людей, которых можно назвать пофамильно, а фактически против 140 миллионов. Почему? Объясните подробнее.
Ну, потому что надо же кем-то пугать. Не просто как бы абстрактные решения какие-то, да, то есть которые непонятно кого касаются, а так вот видно, нас же всех видно, в принципе, да? Можно, как я сказал, в принципе, перечислить всех этих людей по фамилиях. Их тысячи человек. В нормальных как бы странах против тысячи человек при населении там более 100. Да? Но законы не принимают. А здесь закон – это средство, это репрессивное средство. Средство запугивания, прежде всего. Ну и запугивание само по себе не является самоцелью. Целью является, чтобы люди отказались от сопротивления, отказались от любой формы выражения своего несогласия. И, конечно, репрессивные законы, вот смотри, закон еще не принят. И мало того, я тебе скажу, скорее всего, в этом виде его не примут. Там будут поправки, потому что там есть... Не буду подсказывать сейчас, да? Пускай работают юристы в Госдуме, да. Там есть множество всяких юридических нестыковок, которые будут открывать с одной стороны дырочки, а с другой стороны, ну, как бы будут, что называется, too much. Да? Слишком будут, я не знаю, создавать такие препятствия, которые даже госорганы будут рассматривать как препятствие в проведении каких-то государственных процедур. Ну, например, я тебе скажу, такую могу назвать, потому что, сейчас я подумаю, ну, потому что это как бы все равно, это заметно, раз, и это не откроет никакой секрет, который бы позволил там обходить этот закон в будущем. Например, запрещено там нотариальные как бы доверенности все, да? Угу. Подождите, а как тогда человеку, да, как человека представлять в суде, да? Ну, адвокат должен иметь в отдельных случаях, да, нотариальную доверенность для представления интересов. Вот приходит адвокат и говорит, ну, как бы, а доверенность-то ваша недействительна, да? А все-таки судебная защита гарантируется Конституции, это же не просто, так сказать, какой-то, да, это же целая процедура, и суды, в общем, и эту процедуру до сегодняшнего дня соблюдали, то есть иногда даже обеспечивали для лица, которое вот, привлекается к какой-либо ответственности в суде, административная ответственность, привлекали специально, то есть стимулировали, чтобы был человек, который представлял бы лицо, ну, адвокат. И если закон будет препятствовать этой процедуре, да, ну, это может вызвать. Я, конечно, честно говоря, я готов предположить, что будет в очередной раз попрано конституционное право граждан пользоваться юридической помощью, да, Но это будет такой как бы шаг из разряда слишком резких. А резких шагов здесь не должно происходить. Вот по логике режима вообще весь этот каток, он должен как бы так медленно. Никаких прорывных действий. Да? Все должно бы развиваться медленно, но, знаешь как, регулярно. Потому что регулярность появления всех этих процедур репрессивных, вот именно на регулярности, именно в регулярности состоит весь эффект, заключается весь эффект. То есть страх должен быть как бы, ну, постоянно приходить. Люди не должны забывать об этом страхе. Если слишком давно не было репрессий, да, ну, как бы люди привыкнут. Если, например, не каждую пятницу назначать иностранных агентов, да, а раз в год взять кучно, да, ну так слушай, ну поговорят люди первые там, ну, 2 недели об этой порции на агентах и забудут. Поэтому власть делает как? Каждую пятницу нам объявляют, кто же пополнил список иностранных агентов. Люди начинают обсуждать. Кошмар, кошмар, что же они теперь будут делать? Часть из них, теперь им придется уехать. Вот, вот как это все работает. То же самое с законами. Да? Ты посмотри, каждую неделю мы что-то новое обсуждаем. Ну это так работает репрессивная политика. Должны, и законы еще даже, вот он еще не принят, его только начинают обсуждать. Да? Мало того, его еще даже не внесли в Госдуму, а уже какой-нибудь Пискарев там в своем телеграм-канале уже написал целый пост и сказал, вот мы что теперь сделаем с этими врагами народа. Да? И все начинают кошмариться. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Причем те люди, на которых направлен этот законопроект, в том числе вот на меня, у меня там 4 уголовных дела, а у меня куча, я уже просто сбился со счета, я их не считаю, административок, штрафов за невыполнение обязанностей иностранного агента. Я в розыске, да, как бы, вроде как на меня направлен этот законопроект. Ну, мне как-то, я посмотрел на него, так улыбнулся, ну и дальше пошел. А люди-то, люди, которые, ну, на которых формально этот закон не направлен, вот они испытывают весь этот эффект. Они испытывают страх. А от них власть хочет, чтобы они отказались от любой формы выражения несогласия. Поэтому...
А вот
поэтому...
Да, Вань, здесь один вопрос тогда. Они хотят, чтобы люди не протестовали, или мы перешли уже ту грань, когда хочется, чтобы люди еще и публично поддерживали?
Ну, слушай, для публичной поддержки все-таки требуются некоторые иные средства, а здесь запугивание не то, чтобы протестовали, да, чтобы, потому что протест – это активная форма все-таки, да, чтобы они даже несогласие не высказывали. Даже вот как бы старались между собой. Потому что вот это вот уже, понимаешь, как бы одно дело, когда преследовали тех, кто распространяет там нежелательную для власти информацию, да, а сейчас ввели ответственность, и уже есть первый штраф за поиск нежелательной информации. Ну вот, экстремистских материалов. Первый штраф был, по-моему, на прошлой неделе. И, ну, как бы это уже как бы такой момент, когда уже, мне кажется, у власти уже заканчиваются фантазии. А как мы можем еще? Как мы можем еще здесь запретить то, чтобы информация эта свободная, да, чтобы она обращалась независимо от, так сказать, желания режима. И Это первая инициатива, которая направлена против пользователей информации, не против распространителей, а против пользователей. Поэтому посмотрим, как эта инициатива будет развиваться дальше, но это уже чувствительно для людей. Власть на это вообще редко идет, когда обращает свою непосредственную вот эту репрессивность на широкие слои населения. А все-таки люди как бы, ну, привыкли достаточно легкомысленно относиться к поиску информации. Да? Могут найти, почитать. Да, господи, но это свобода информации, это нормально. Да? Но сейчас, понимаешь, в военное время вот власть решила как бы наказывать людей, которые пользуются этими вольностями.
Да, мы еще поговорим про тот часто задаваемый нам вопрос. На самом деле, зрители, когда узнали, что Иван Павлов будет у нас в программе «Особое мнение», очень попросили рассказать о том, как не попасть в Россию в тюрьму. Мы про это поговорим обязательно. И я надеюсь, что без шуток. Я просто смеюсь, потому что ощущение, что не попасть можно только не живя, грубо говоря. Умрите и не попадете. Но это мы потом тогда поговорим про это. А здесь еще один странный момент. Я даже не знаю, насколько интересно тебе про это говорить, но почему-то очень многие пишут про Рамзана Кадырова, который то собирается выбираться, ну, то, что мы называем, точнее, то, что они называют выборами, да, то не собирается, то хочет, чтобы ему Путин предложил. Что вообще происходит? Ну, вот как кажется.
Слушай, Чечня – это особый регион, это понятно, так. И это понимает и Путин тоже. И вряд ли Путин сейчас, но только если ему, конечно, там, в каких-то папочках не принесли доклад о состоянии здоровья, которое просто не позволяет Кадырову исполнять обязанности руководителя этого особого региона. Только в этом случае он задумается как бы поменять что-то, потому что это вообще отдельная проблема, и сейчас иметь эту проблему во время того, что происходит, так сказать, у тебя на войне, да, открывать, можно сказать, второй фронт, потому что смена руководства в Чечне, ну, приведет... вернее так... Смена руководства в Чечне повлечет последствия непредсказуемые. Просто непредсказуемые. Потому что это все-таки не просто там поменяли человека в Ярославской области. Да? Это очень проблемный регион со своими традициями, да? со своими внутренними хитросплетениями. И которые могут вызвать такую, ну, просто даже сейчас вот просто сложно даже представить себе масштаб той проблемы. То есть это может быть просто еще новая война, но просто уже внутри России, на Кавказе. Кадырова... Есть у него враги, и новый клан, который придет к власти, если это будет новый клан, да, то это будет новая война. Поэтому думаю, что если Путин будет вынужден сделать так, чтобы пришел кто-то новый, то, наверное, он будет выбирать из того же клана. Из того же плана, чтобы была преемственность некоторая, хотя и здесь будет сложно добиться чистейшей, да, то есть такой пуританской преемственности, потому что все равно новый человек в таких условиях будет вынужден зарабатывать себе авторитет, а авторитет в этих краях привыкли зарабатывать кровью. И бескровно боюсь, что смена власти в Чечне просто невозможна сейчас.
Ну, вообще даже я помню разговоры, что Уход Кадырова – это один из симптомов возможного ухода Путина. Это я так просто говорю. Это сохраняется такой взгляд? Ли? Разделяешь ли ты его?
Ну, не знаю. Нет, слушай. Думаю, что уход Путина повлечет уход Кадырова, но не наоборот. Вряд ли здесь, так сказать, уход Кадырова будет проблемой для Путина. Да, но проблемой, которую придется ему как-то решать. А вот уход Путина для Кадырова будет просто политическим крахом.
А зачем тогда вот устраивать вот такое? Я сейчас объясню, в чем дело. Сейчас попробую сформулировать. Зачем Кадырову говорить, что он пойдет на выборы, если ему это предложит президент? То есть зачем вообще президент, извините, это так он называет Владимира Путина, мы у себя его таковым не называем. Так вот, зачем Кадырову делать этот либо реверанс, либо, извините меня, дергать за веревочку и просить Путина что-то сказать?
Я слышал это выступление, прям смотрел его и видел, в каком болезненном состоянии, конечно, находится глава Чеченской республики. Просто видел, что он, ну, как бы просто не в себе. Да? И здесь давай, наверное, не будем так уж искать какой-то подтекст тех словах, которые были им произнесены. Ну, он раньше говорил, что он пехотинец Путина, и что Путин прикажет ему, то он и сделает. И, в принципе, это как бы то, что он сказал, соответствует и прежним его высказываниям. Да? Но все обратили внимание не столько на слова, сколько на его состояние здоровья. Да, он реально был плох, да, и при этом при всем вышел на публику, и это была пресс-конференция, да, но это свидетельство того, что это состояние не самое худшее, в котором он пребывает, потому что все-таки, ну, я надеюсь, они там выбирают лучший день для того, чтобы выйти к людям и о чем-то поговорить. Ну вот, это пугающе было просто.
Да, мы как-то про страх говорим. То Кремль хочет кого-то запугать, то мы боимся, пугающе смотрим на то, как выглядит Кадыров. Ну, да, так, просто в сторону. Зрителям хотел сказать, что поблагодарить Маргариту, Александру и Игоря, которые нам прислали пожертвования. Нам они очень важны, потому что нам нужно продолжать работу и закрывать те долги, которые возникли. Так поддержать написано прямо на экране, и нам, правда, это очень важно. Спасибо за то, что вы остаетесь с нами. И выполняя просьбу зрителей, я наконец-то задам этот вопрос, как не попасть в российскую тюрьму, но мы говорим про это, конечно, серьезно в данном случае. Но вначале скажу, что мы просили наших зрителей проголосовать, если среди них, близких, кто-то, кто находится, был в тюрьме или был под уголовным преследованием, и выяснилось, что вот проголосовало больше 1000 в нашем сообществе, и 35% говорят утвердительно на это. Сейчас голосование идет в чате, примерно похожие результаты. Так вот, как не попасть в российскую тюрьму?
А я скажу так, что все те, кто задумываются над этим вопросом, они уже одной этой мыслью, одним этим вопросом, да, снимают множество рисков с себя. Так. Сейчас для того, чтобы не попасть в тюрьму или для того, чтобы сократить эти риски, надо быть осмотрительным. Я не хочу сказать осторожно, да, я выбираю вот термин такой есть, осмотрительность. Да? Это внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Да? И понимая при этом, что очень много провокаций. Очень много провокаций. И сейчас как бы одно дело, понимаешь, одно дело совершить что-то намеренно, умышленно, да, и, так сказать, осознавая характер своих действий и понимая последствия. А другое дело, люди ведь наверняка интересуются, а что такое, как бы вот не сделать, чтобы случайно это не произошло. Да? Вот вроде как нехотя, я совершенно, что называется, ничего не сделал, только вошел. Да? Вот. Так я скажу так, что основные риски все-таки происходят у тех, кто что-то делает, а не за бездействие. Вот такие вот политические риски преследования. Да? То есть политические все составы преступлений, административно-правонарушений, они за действие, а не за бездействие. Ну вот одно это, да, говорит о чем? О том, что ну, надо подумать. Прежде чем что-то сделать, подумайте, а зачем? Первый вопрос, который вы должны себе задать, прежде чем что-то сделать такое из необычного, да? А зачем? С какой целью? Да? Если вам кто-то предлагает что-то сделать, вы должны тоже как бы быть критичным, да? Или критичным. Задайте вопрос, а это вообще реально вот, вообще в обычной жизни? Или это что-то такое из разряда невозможного, и вам предлагается какой-то уникальный шанс? Вот, я вам скажу так, сейчас уникальные шансы предлагаются очень-очень редко. Да? Лучше, так сказать, такую вообще вероятность исключить для себя. Поэтому если вам что-то предлагают невероятное, под предлогом того, что вы можете, то вот сейчас, да, считайте, что это, скорее всего, этого не произойдет. Поэтому,
Иван, а можно пример? Потому что ну, для каждого, понятно, уникальный шанс свой, но тем не менее. Вот мы сейчас о чем говорим?
Ну, например, случай с Ларисой Долиной, понимаешь? Если человека вводили в заблуждение и предлагали ей какие-то, значит, я не знаю, какую-то уникальную возможность там, либо избежать ответственности, либо заработать еще больше. Да, либо, ну, в общем, то, что в обычной жизни никогда не предлагается. Это может быть разные вещи. Обычно, ну, мошенники действуют, так сказать, предлагая какую-то выгоду. И, ну, критически к этому относитесь. Выгоду получить вот так вот на ровном месте, ничего не делая, да, ну, давайте, невозможно. Для того, чтобы получить что-то, надо работать. Надо, тем более, если сразу много, да, это, скорее всего, обман. Да. Если к вам обращаются с какой-то, то есть, если вы потенциальная жертва какой-то провокации со стороны спецслужб, то вам тоже будут предлагать либо выгоду, либо вас будут шантажировать, либо предлагать избежать какой-то мнимой или реальной ответственности за то, что вы делали, или за то, что вы даже не делали, но вас убедили, то, что все, так сказать, это все доказано, сфабриковано, и вас там привлекут к какой-то ответственности. Все равно сделайте шаг назад. Подумайте внимательно. Посоветуйтесь с близкими. Вас, конечно, будут отговаривать от того, чтобы вы этой информацией с кем-то делились. Но я рекомендую посоветоваться просто с посторонним человеком. Да, лучше всего, конечно, с адвокатом. Но чтобы третий кто-то обязательно был из вашего окружения, знакомый, близкий, родственник, лучше всего адвокат. Но никогда не принимайте решение, не принимайте решение без обсуждения какого-то, импульсивно. Это тоже может уберечь вас от каких-то неприятностей, которые сейчас, в общем, ну, происходят у многих людей. Сейчас ведь, понимаешь, пропаганда, которую достаточно агрессивно насаждает сейчас режим и обрушив весь этот ресурс на людей, пропаганда имеет, тоже как любая медаль, две стороны. Вот одна сторона – это то, что люди зомбируются, и как бы ну, поддаются влиянию да, со стороны власти. А другая сторона – это они как бы становятся менее приспособлены к какой-то критической оценке происходящего. То есть они не только к политике режима себя приспосабливают, они еще приспосабливают себя к любому влиянию, которое может происходить извне. Позвонил им кто-то, что-то сказал, и они уже в это поверили. Поэтому вот я считаю, что всплеск всех тех кейсов, где жертвы провокации, жертвы мошенничества, которые мы сейчас вот наблюдаем, это просто стало какой-то целой стихией. Да? Это вызвано усилившейся пропагандой государственных средств массовой информации. Это последствия, которые пропаганда оказывает влияние на людей, и люди, поддавшись этой пропаганде, становятся менее восприимчивыми к угрозам, которые поступают со всех сторон, не только со стороны власти, но и со стороны внешних игроков. А эти внешние игроки, конечно, пользуются этим. Пользуются тем, что люди, как бы, людей уже перестало заботить какое-то критическое отношение к воспринимаемой информации. Как-то так.
Да, это вот да, это очень похоже работает, правда, да, согласен. Потому что вообще как-то такое ощущение, что очень часто логика не работает. Там, где черное, хочешь сказать белое, просто потому что тебе больше нравится, хочется так сказать, да, а не потому что цвет такой. Вот, да, наверное. Спасибо. Да. Здесь я снова хотел напомнить зрителям, что в ВИЦе мы выполнили вашу просьбу, поэтому ставьте нам, пожалуйста, лайки и обращаю внимание на то, что нам действительно очень нужна ваша поддержка. Сейчас мы пока набрали не очень мало, не очень много, чуть более 800 рублей, и мы не закроем так наши дыры. Спасибо тем, кто нам уже помог. Когда приходят новости, уточнения по этой попытке убийства, уже Следственный комитет назвал попытка убийства, то, что ученик пытался ранил учителя в Петербурге, на востоке города. Есть детали. Предварительный девятиклассник по договоренности именно с этой учительницей пришел утром исправлять контрольную. В школе он ударил ножом учителя, когда-то отвернулась. Он и учительница госпитализированы, других пострадавших нет, возбуждены. Уголовное дело, а самоубийство ученика предотвратили полицейские. Ничего себе. В общем, будем за этим следить, но вот на фоне этого и на фоне сообщений о вчерашнем теракте в Австралии, где во время празднования Хануки убили 15 человек, ранили еще больше, вот не кажется ли, что уровень насилия все больше и больше в нашем мире? Что вообще происходит?
Ну, слушай, мир разный, понимаешь, в благополучных странах тоже происходят террористические акты, и там, поскольку все-таки как бы свобод больше, больше возможностей соответственно, для злоупотреблений, и у властей больше надежды на то, что этими злоупотреблениями не будут пользоваться, и в определенный момент. И это, конечно, срабатывает именно так, когда появляются просто на улице стрелки и начинают расстреливать мирных граждан. Но все-таки такое в благополучных странах происходит, там, где вот нету те, которые не ведут войну, да, Австралия, там, в европейских странах некоторых. Тоже такие случаи бывают. Но это, к сожалению, такое исключение из общей картины, из общих правил, которые, в общем, ну, случаются редко, но случаются. В России мы как бы видим, что постоянно что-то происходит. Да? Сегодня школьник, вчера, так сказать, бывший боец ССВО вернулся и устроил в своем там населенном пункте какой-нибудь кошмар.
Кровавая баня это называется.
Да, и Россию, конечно, после окончания войны ждет волна насильственных преступлений. К сожалению, так. Потому что люди будут возвращаться с фронта. У каждого ПТСР, да, и сложно себе даже представить, какими социальными проблемами столкнуться. Ну, я понимаю, что там крупные города еще, так сказать, можно что-то, так сказать, делать, а вот в малых городах будет очень тяжело. И, конечно, власть уже сейчас наверняка задумывается насчет того, что делать с теми, кто будет возвращаться. У меня четкое ощущение, что после демобилизации начнется какая-то новая мобилизация. Может быть, мобилизация в какие-то, я не знаю, в Росгвардию, да, еще куда-нибудь, в такие военизированные структуры, которые, будут, по крайней мере, держать бывших участников СВО под контролем, под таким военизированным. Кого-то, может, из самых активных могут направить в Африку воевать, продолжить воевать, но уже в других условиях. Но без социальных потрясений, конечно, будет обойтись очень сложно.
Ну да, и есть же даже эти исследования, которые говорят о том, что большое количество вот этих вот школьных шутингов имеют свою связь с теми военными, которые вернулись из Вьетнама и из Кореи. Какое-то время, что там это как-то имеет связь с влиянием на просто свободное распространение, на использование этого оружия и так далее. Ну, да, кто знает. Здесь уже сложно. Вопрос просто в том, как жить в такой стране, в таком государстве, обычному человеку. Вот в чем дело. Это же падение доверия к тем людям, которые окружают тебя в том числе.
Ну, будет очень сложно. Будет сложнее. Будет намного сложнее, чем сейчас. После окончания войны будет сложнее. И власть это понимает, и поэтому, может быть, это является одним из тех факторов, которые до сих пор выбирая из двух зол, заканчивать войну или продолжать ее, да, принимается во внимание и этот фактор, что после окончания войны будут... Проблемы останутся, они просто станут другими. Да? И куча ресурсов потребуется на то, чтобы как-то решать вот эту проблему с безопасностью, возникшую возвращением демобилизованных домой.
Мы тут получили небольшое пожертвование от Марии, поэтому специально для нее задам этот вопрос. Мы же не хотим заканчивать на пессимизме. Давай придумаем как-то оптимистично все-таки.
Оптимистично. Универсальное оптимистичное соображение. В короткой перспективе будет хуже. Но вот в чуть-чуть более отдаленной все будет хорошо. Все будет налаживаться, и мы преодолеем все сложности, которые сейчас, по крайней мере, можем себе представить. Я хочу пожелать, чтобы до конца войны, до конца этого года война закончилась.
За 2 недели.
Да, бывает, знаешь, как бы перед Новым годом можно рассчитывать на какое-то чудо. Вот пусть это чудо произойдет.
Да, я добавлю тогда, что я бы очень хотел не только, чтобы действительно война закончилась, чтобы очень многих и всех политзаключенных в России освободили. Я думаю, что это общее желание.
Ой, одно будет следовать из другого. О, да.
А третий тост, извините меня, давайте мы не будем как бы упоминать и не будем говорить, а почему именно в страшных муках? Нашим зрителям я скажу, что спасибо, во-первых, Ивану Павлову, который был у нас сейчас на связи, а во-вторых, это то, что мы записали очень хороший, интересный, точнее, разговор с историком Андреем Зубовым. Сегодня в 17:47, посмотрите его, пожалуйста. Мы обязательно у себя в телеграм-канале его повесим. Спасибо. Спасибо, Иван, и всем удачи.
Всего хорошего. Пока.
Пока.